Директор департамента полиции, тайный советник Дурново, вызвал к себе коллежского асессора Лыкова. Тот вошел чернее тучи, в глазах смертная тоска. Застыл посреди кабинета, уставился в пол. «Садитесь, Алексей Николаевич», — мягко сказал Дурново. Лыков сел, продолжая смотреть вниз. «Может, возьмете отпуск, съездите на месяц куда-нибудь или хоть дома с детьми посидите? Мне кажется, вы сейчас не можете служить». Лыков настороженно поднял голову. «Ну, я имел в виду полноценно служить, со всей отдачей», — смешался тайный советник. «Это потом пройдет, все проходит. Одним словом, предлагаю вам отдохнуть».
Алексей 4 дня назад похоронил своего учителя, фактически второго отца. Павел Афанасьевич Благово так и не оправился от ранения, полученного 2 года назад на германских водах. Нескончаемые болезни истощили его организм. Вице-директор департамента полиции был вынужден уйти со службы. Лишившись жалования и казенной квартиры, он поселился на мойке возле Почтамского моста. У Благово оставались деньги после продажи родового имения, да и эмеритальные суммы подкрепили его бюджет.
Эмеритальные суммы – дополнительная пенсия, складывающаяся из 6% вычетов из жалования чиновников и доходов по ним. Выплачивалась при выходе в отставку.
Понимая, что долго не протянет, отставник не стал скопидомничать. Уютно меблировал в своей комнате, курил дорогой табак, пил старые мальвазии. Врачей слушался, но как-то механически. Употреблял лекарства, не манкировал режимом. Про себя он уже давно все решил. Павел Афанасьевич принимал ограниченный круг людей. Алексей с Варенькой опекали старого холостяка. Как могли, они скрасили последние месяцы его жизни. И вот уставшая душа отмучилась. Лыков схоронил учителя на Лазаревском кладбище рядом с могилой адмирала Мордвинова. Несчастье, хоть и давно ожидаемое, надломило коллежского асессора. Он сильно переживал. Внутри застряла и не хотела выходить ноющая боль. Но Алексей понимал, что долго жить горем нельзя, надо выбираться, поэтому ответил начальству.
«Петр Николаевич, спасибо за предложение и заботу, но я хочу попросить об обратном. Клин клином вышибают. Нет ли у вас какой лихой командировки, лучше всего к черту на куличке, чтобы некогда стало скорбью упиваться?»
Дурново усмехнулся. «Как раз такая и есть. Вот взгляните на это». И выложил перед собеседником 3 фотографические карточки. Лыков взял первую и воскликнул удивленно.
«Это же Большой Сахатый. Кто его так?»
На фото было искаженное гримасой лицо мертвого человека. Голова обрита наголо, однако правая сторона макушки загорелая, а левая нет. Так бывает, если подстричь каторжного. На горле покойника виднелся отчетливый разрез.
«А других не узнаете?»
«Ну-ка, это тоже мой знакомец. Иван Язев, по кличке Ваня, прости господи. Жуткий тип, патологический. Мы его укатали перед коронацией. На каторге должен сидеть стервец. Горло также перерезано чем-то очень острым».
«А третий?»
«Третьего не знаю. Ежели по приметам...» Лыков наморщил лоб, вспоминая. «Левая бровь выше правой. Сильно выступающий козелок уха. Это не Щетинкин?»
«Он», — довольно подтвердил директор. Щетинкин был атаманом шайки налетчиков в области войска Донского.
«Вроде бы его в прошлом году тоже поймали».
«Да, все 3 по справке главного тюремного управления сидят на Сахалине, живые и здоровые».
«Хм, а на карточках они не больно живые. Где их сняли?»
«Это самое интересное, Алексей Николаевич. Карточки с мертвых сделал наш консул в Нагасаки».
«Нагасаки?» — опешил Лыков. «В Японии?»
«Точно так».
«Вот это кульбит! А где? В морге? Не по улицам же валялись там наши головорезы?»
«Мы почти в точку. Все 3 тела нашли на берегу моря. В деле много необычного и даже удивительного. Вот рапорт консула коллежского советника Костылева. Здесь все изложено. Трупы обнаружил его слуга, японец. Он ходил в свою деревню, относил жалование. Деревня в 10 верстах от Нагасаки. По пути сел передохнуть на перевернутую лодку. За каким-то чертом слуга заглянул под нее и обнаружил покойников, зашитых в мешковину. Опешил, а когда понял, что русские, побежал к хозяину.
А как он догадался, что это наши, не англичане, к примеру?
По регалкам. Регалки, наколки, татуировки. Слова были ему незнакомы, но буквы слуга узнал. Так вот, Костылев, Светлая Голова, захватил с собой переносную камеру и снял лица найденных покойников на карточку. После чего отправился со слугой в полицию. Когда они вместе с нарядом вернулись к лодке, Жмуриков там уже не было.
Все интереснее и интереснее, а дальше? Что же предприняла полиция?
Ничего. У консула возникло впечатление, что японские власти остались очень недовольны находкой. Глухая стенка, никто ничего не говорит. Место полагающегося расследования в Лакита. Такая японская, как только они умеют. Если бы не фотографии, косоглазые вообще отрицали бы весь случай. Теперь отрицать нельзя, но можно закрыть дело за отсутствием улик. Власти так и поступили. Более того, кто-то разбил негативы Костылева. Ночью прокрался в дом и разнес там все в пух и прах. Но остались вот эти отпечатки, по счастью. Власти ведут себя так, будто им наступили на мозоли. Наши дипломаты и без того живут в Японии в полной изоляции, под лупой тайной полиции. А стало даже хуже. Министерством рекомендовано консулу все забыть, расспросами никого не донимать. Да еще деталь. Слуга, что нашел трупы, тут же уволился. А затем ни с того ни с сего помер. Выков нахмурился.
Эх, меня бы туда.
Бесполезно. Без содействия властей вы там ничего не сделаете. Языка не знаете, а общество очень закрытое. Искать надо с другого конца, если вообще искать.
Простите, ваше... Петр Николаевич.
Дурново любил, чтобы к нему обращались по имени-отчеству.
Ну, формально это дело до нас не относится. 3 беглых каторжника обнаружены на японских островах, мертвые, бежали с Сахалина, но в гостях не прижились. Кто-то чиркнул их ножом по горлу. Что с того? Преступление совершено за пределами империи. Убитые были порядочные негодяи, да и черт бы с ними. Дурново замолчал, перебирая бумаги на столе. Потом продолжил раздраженно. А с другой стороны, мы тут ловим всякую нечисть. Вы и такие, как вы, часто рискуете при этом здоровьем и самой жизнью. Затем суд выносит приговор. Общество облегченно вздыхает, убийцы и разбойники удалены из него навсегда. А потом вдруг те, кому полагается сидеть в вечной каторге, обнаруживаются в Нагасаки. Как так? Сколько это можно терпеть?
Ладно бы только в Японии, подхватил Лыков. Мне пишет Гриневецкий из Варшавского сыскного. Там объявились братья Зимбовичи, которых я арестовал 9 лет назад. При этом они пустили мне заряд в ключицу и едва не разнесли голову. Получили 20 лет каторги с навечным поселением в Сибири. Но вдруг обнаружились в Варшаве, лощеные и при больших деньгах. Я за что кровь проливал?
Полицейские помолчали, затем Дурново продолжил. Да. Вы правильно меня понимаете. Тем лучше. Я решил не оставлять японской находки без последствий. Очевидно, что существует целый промысел по переброске наших беглых на острова. Что там с ними происходит дальше, другой вопрос. Да и разбираться с этим тамошние власти нам не дадут. А вот сахалинский конец, он-то у нас в руках.
Обратите внимание, Петр Николаевич, все 3 Иваны. 2 из них я встречал. Калиброванные ребята. Да и Щетинкин с зверем под стать. Ясно, что бежит самый цвет. Мне еще в Нижнем Новгороде говорили об этом.
О чем об этом? Насторожился Дурново.
Один знающий человек по фамилии Ратманов однажды обмолвился. Сейчас его уже нет в живых. Тогда, 10 лет назад, он сказал. На запад бежит всякая шушера. Умные люди, знатные уголовные, каким-то образом уходят на восток.
«Каким-то образом?» — вздохнул тайный советник. «А у Галкина-Вразского все в порядке.
Галкин Враскин, в то время начальник главного тюремного управления.
Три покойника, найденные под лодкой в Нагасаки, числятся на Сахалине. Двое сидят в воеводской тюрьме, один в Рыковской. Арсений Николаевич, объясните мне, как такое возможно? Вы же бывали там изнутри по делам службы. Как крупные уголовные, известные в лицо, и смотрителю, и всему караулу могут сбежать? Так, чтобы вышестоящее начальство об этом не узнало. Как? Не понимаю.
Эх, до Сахалина 11 000 верст. Михаил Николаевич судит о том, что там творится по отчетам. А их пишут малограмотные писари. Это же край света. Остров, изолированный от всего мира, и на нем 6 000 каторжных. Государство!
Ну и что, есть начальство, есть обязанности службы, которые нельзя не выполнять.
Караул и тюремная стража свое дело кое-как, но делают, иначе разбежались бы все 6 000. Но решительным людям всегда есть выход.
Вы хотите сказать, что Большой Сахатый и его приятели, как это у них называется, переменили участь?
Вряд ли, хотя и не исключено. Но участь проще менять на этапе. В кандальной тюрьме уже опасно.
Значит, побег?
Думаю, что побег.
Но отчеты? Почему по отчетам все трое состоят под надзором? Как можно добраться до Нагасаки и при этом числиться в списках арестантов?
Очень даже запросто, усмехнулся Лыков. В тюрьме решают Иваны. Как они скажут, так и будет.
Но есть смотритель, есть утренние и вечерние поверки. Количество арестантов должно же совпадать с ведомостью.
Смотрителя можно подкупить или запугать, или иным способом приручить. Пойдут ни с того ни с сего бунт за бунтом. Начальство осерчает, начнет смотрителя со службы выкидывать по третьему пункту.
То есть без прошения власти начальства.
Тут явятся к бедолаге серьезные люди с наполовину обритыми головами. И пообещают сделать так, что все станет тихо и благостно. И действительно сделают. Как смотрителю после этого их не любить.
А отчетность?
В каторжной отчетности, Петр Николаевич, черт ногу сломит, а вторую вывихнет. Цифры все приблизительные. Смотрителю, кстати, это на руку. Он получает лишнее удовольствие.
Но ведь это подсудное дело. Забыть обязанности, совесть позабыть. Что там за люди такие?
Да такие же, как и везде, — огорчил начальство Лыков. Служить в их ведомстве очень трудно. Год за годом среди швали. Не каждый и выдержит. На раскомандировку каторжных смотритель выходит в 3 часа утра. 6 дней в неделю, год за годом. Видит вокруг только арестантские рожи. Поневоле начинает пить водку ведрами. Тюрьма живет очень закрытой жизнью, мелочной и одновременно кровавой. Могут зарезать любого, не за понюх табака. Большинство каторжных — шпанка, черная кость. Или случайно попавшие в беду люди. Эти бессловесные и беззащитные перед администрацией. Их гоняют в работы, порют, обворовывают, сажают в карцер. Но всегда находятся несколько человек, которых трогать нельзя. Головка каторги — аристократы темного мира. Наказывать их тюремщики не решаются, можно и жизни лишиться. Причем сам Иван всегда останется в стороне, а с ножом бросится какой-нибудь босяк, от которого и ожидать нельзя. А его обыграли в карты и заставили пожертвовать собой. Смотрители и их помощники хорошо это понимают и заключают с Иванами договор. Для начальства главное — порядок и тишина, чтобы никто жалоб не подавал. Никто и не подает. Если же такой полезный человек надумает бежать, тюремщикам остается лишь закрыть глаза. Авось обойдется. В отчете всегда можно подправить. Галкин Враский далеко, и он никогда не узнает, что на самом деле творится в какой-нибудь рыковской тюрьме.
И как сломать эту гнилую систему?
Никак. Порядочный человек на Сахалин не поедет, несмотря на всякие там льготы. Поэтому прибывают одни отбросы, которым самим место на наре. Если ты не годен ни на что, поступай в смотрители. Возьмут не глядя.
Тайный советник вздохнул. «Примерно так, — сказал мне вчера и Михаил Николаевич, — что знает порядки, но ничего поделать не может. Мы говорили с ним о вас».
«Понимаю, — кивнул Алексей. — Вы задумали совместное расследование. Да, это и есть к черту на куличке. Я готов выехать хоть завтра.
Пароход «Петербург» выходит из Одессы через неделю. Он везет на Сахалин 450 арестантов. Другой оказии долго не будет.
До Одессы ехать двое суток. Я вполне успею встретить Пасху. Как будет выглядеть моя ревизия? Как поиск беглецов и соучастников?
Нет, официальное расследование толку не даст. Вы проживете там год и ничего не выведаете. Надо по-другому.
Тут Лыков испугался.
Неужели опять по этапу?
Дурново улыбнулся.
Ну что вы, время ваших демонических подвигов давно прошло.
Дурново имеет в виду предыдущие операции Лыкова, когда ему приходилось внедряться в арестантскую среду, становиться демоном.
Ух, так, Петр Николаевич, и Кондратий хватит. Как представил себя в армяке с бубновым тузом на спине, сердце в пятки ушло.
Дурново отмахнулся.
Вас ничем не напугаешь, это общеизвестно. А идея вот в чем. Вы отправитесь на Сахалин для временного замещения должности начальника Корсаковского округа. Таких округов на острове три. Корсаковский — самый южный, он ближе всех к Японии. Если тропа беглых туда и существует, то она обязательно проходит через него. Так вот, заступив в должность, вы исполняете свои служебные обязанности, как полагается, и одновременно ведете секретное расследование. С полномочиями, какие будут у вас, лучше и не придумать.
Что такое на Сахалине начальник округа?
Галкин Вразский вчера объяснил мне это в подробностях. Сахалин имеет особый режим управления, какого нет больше нигде в империи. Во главе стоит начальник острова. Сейчас это генерал-майор Кононович. Он подчиняется амурскому генерал-губернатору. Но у себя на острове царь и бог. Это не преувеличение. Начальник острова может даже повесить своей властью. Правда, приговор утверждают на Амуре, но выносят на Сахалине.
Серьезные полномочия.
Иначе нельзя. Сами говорили, до Петербурга столько верст. Поэтому начальник острова обладает властью, какая и не снилась губернатору. Далее. Сахалин, как я упомянул, разделен на три округа. Округ соответствует уезду. Окружной начальник приравнен к исправнику. Тот же объем прав и обязанностей, что и у начальника уездной полиции. Плюс особые права, вызванные спецификой службы.
Это какие?
Вам будут подчиняться все тюрьмы, все чиновники, плюс все воинские команды в округе.
Чиновники, независимо от ведомств?
Да, от смотрителей тюрем до телеграфистов и таможенников.
Это то, что нужно, согласился Алексей. Теперь я понял. То есть... Вести расследование я буду как высшее должностное лицо в этой местности. И никто не может мне ни в чем отказать.
Именно так.
Даже военные.
И они тоже. На острове располагается 4-й Восточно-Сибирский линейный батальон, чуть более 1500 штыков. Его командир находится в столице острова, Александровском посту, и подчиняется Кононовичу. А командир вашей, Корсаковской роты, подчиняйте своему батальонеру и по принадлежности вам, в части несения караульных обязанностей, поимки белых и прочего. Поэтому вы, Алексей Николаевич, будете вести расследование, так сказать, сверху, как главная инстанция. При этом до вас будет доноситься вся текущая жизнь округа, вплоть до телесных наказаний провинившихся. Галкин Вразский сказывал мне вчера, сколько плетей и розок вы можете дать своей властью. Не помню цифр, но изрядно.
Лыков поморщился, но Дурново не обратил на это внимания и продолжал.
Вникая таким образом в повседневную жизнь каторги, вы невольно станете входить в ее насущные нужды и потребности. Ни у кого не возникнет подозрений. Новый человек пытается разобраться, во все сует свой нос. Одновременно вы приглядитесь к людям, чтобы отобрать себе помощников. Одному не справиться. Заведите также агентуру среди арестантов. Не мне вас учить. Помните, вы там сам себе командир, и все решения принимаете самостоятельно. Об истинной цели вашего приезда будет знать только Кононович, больше никто.
Лыков поднялся, сгреб со стола карточки убитых Иванов. «Разрешите идти готовиться?»
«Еще одно обстоятельство. Напомните мне, когда уж вы стали коллежским асессором?»
В мае 83-го, после коронации.
Должность окружного начальника на Сахалине относится к 7-му классу. Неудобно посылать туда в 8-м.
Тут Алексей впервые увидел, как Дурново смеется. Так, наверное, скалятся волки. Но тайный советник быстро посерьезнел, тоже встал и вынул из папки лист бумаги.
Это, Алексей Николаевич, как вы понимаете, шутка. А вот 6 лет вашей службы — это уже серьезно. И какой службы? Это не дала мне права ходатайствовать перед его сиятельством, а тому перед государем о присвоении вам чина надворного советника. Сегодня его императорское величество утвердило производство. Поздравляю!
Лыков был тронут. Он знал, что министр внутренних дел граф Толстой тяжело болен, дни его сочтены. И скоро на его должность придет новый человек. Но старик нашел время отметить скромного своего подчиненного. Алексей встал во фронт и сказал по-солдатски: «Рад стараться и охота есть служить».